Так, у нас 83-й псалом по порядку. Так, псалом, с моей точки зрения, один из самых, так сказать, это чистое видение. Вот. Так, если предварительно историю рассказать, его так, ну, который по контексту из текста можно выявить. Значит, он посвящен сынам, вернее, он от сынов Кореевых, то есть он написал один из сынов Кореевых. Но сыны Кореевы имели несколько служений при Давиде, они были назначены служить при храме. Одни были певчие, одна часть, а другая часть сынов Кореевых были, это называется, охранники порога скинии, то есть они были, стояли охранниками у входа. Вот, то есть это было, знаете, там сейчас до сих пор в Иерусалиме какая-то турецкая семья, вот храм гроба Господня, они вот уже несколько поколений хранят ключи вот этого вот, значит, храма, да. Ну а тут эти охранники, это было, то есть это их было служение основное, то есть они стояли у входа там с оружием каким-то. Ну и, в общем-то, и внутрь храма они не заходили, потому что они, ну, как привратник. Все идут в храм, там разукрашен, а он должен стать. Ну, благо, там какая-то опасность была. То есть, скорее всего, псалом был написан при Соломоне, когда уже, значит, храм стоял, когда было полное благополучие, значит, никаких опасностей не было. И вот, значит, один из охранников, вот нам в первом Параламенане, это книга, значит, такая историческая Ветхого Завета, там прямо описаны имена этих сынов Кореевых, которые были, значит, стражниками. Вот. То есть один вот из этих, значит, сынов, значит, он стоял у входа, и что-то ему стало грустно. Вот. А почему я должен стоять у входа, а все, значит, должны здесь. А все идут в храм молиться, а я как спиной к тому же уже с оружием там стоял. Как стрельцы, да, помните, стоят с этими, охранялись с алебардами. Вот. И так ему стало скорбно, что вот он стал плакать. Он видел, как птички залетают в храм, там гнезда вьют там, внутри храма, а он, значит, вот даже зайти не может туда.
Он прав не имел, да, чтобы выходить?
Почему? У него служение было. Он пришел, встал на страже. Не, ну он мог заходить, но ему некогда было. Когда шло...
Каждый день,
да, этого была основная служба. Вот. Ну, не знаю, есть у нас там на кассе сидят товарищи?
Ну, вот. Понятно.
Все молятся, да, и он сидит. Да. А тогда же было сословно, то есть это мы раз, у нас демократия, один сегодня, один другой, так. Тогда все, твое и по жизни твое послушание. И у твоих детей это будет послушание, и у внуков это будет послушание. Да, у купца сын купец, вот там, да, у этого... У священника сын поп там, и так далее, крестьянин, да. Ты же знаете анекдот известный про сына генерала? Сын генерала, я что сказал? Сын генерала, говорит, папа, я, говорит, буду генералом? Говорит, конечно, будешь. Я генерал, ты будешь генералом. А маршалом буду? Нет, не будешь. Почему? Ну, у маршала свой сынок. Каждый свое служение. И вот он, значит, да, вот так вот воскорбел и стал молиться. И Господь ему открывает, так скажем, ну, практически боговидение. Это, конечно, интересно, то есть то, что это псалом там в канон включили, то есть вот такая была тогда атмосфера, то есть в принципе, как бы, люди приходят в храм для чего? Чтобы встретиться с Богом, чтобы увидеть Бога. Для этого и строится храм, люди заходят для этого. И вдруг боговидение удостаивается не служители храма, а привратник, стоящий у входа. Вот. И причем откровение такого уровня. Псалом всего 13 стихов. Вот. Он очень краткий. И видно, что его писал воин, потому что он полон такой воинской символики. Вот. Но в то же время, как сказать, он очень краткий, очень емкий. Вообще это интересный момент, так в сторону, если воинская поэзия вообще, то есть она самая развитая, вот там, в общем-то, поэты, они что делали? Они, в общем-то, в основном восхваляли как бы героев. Вот, там, министрели всякие. Вот, там, и в Скандинавии, и в русской было развито дело. То есть, потому что в этом как бы считалась полнота, полнота славы, если можно человеке рассказать былину или вот какую-то эту. И вот, и как ни странно, именно воины были поэтами. Отсюда, кстати, вот это вот, знаете, у японцев хайку-то?
Хокку.
Хайку, хокку, танка, вот эти вот поэтический стиль. То есть очень кратко, емко выразить суть, так сказать. Там такое даже встречал, не знаю, правда это или нет, вот что, значит, вот отряд идет там этих самураев в бой, и каждому на спине рисовали иероглиф. Да, какой-то. Значит, после битвы, сколько осталось, они собирались, и по оставшимся иероглифам составляли, значит, стих, который появился, да. Да, там, ну, там, это, там, ну, стих, там, три иероглифа, вот и стих. Вот, поэтому, то есть, краткость, сестра таланта, это именно, вот именно такой воин, то есть, и сама битва, она употреблялась, как бы, поэме употреблялась, так сказать, много таких сравнений, да, там, и женитьбе, там, да. Наши жены, пушки заряженные. Вот. Наверное, человек вот в этом состоянии пограничном, когда он оказывается на границе жизни и смерти, у него как раз открывался поэтический дар на самом деле. Потому что, там, знаете, писатели, чтобы вдохновение получить, они там что только не делали. То есть именно пытались себя вгнать в какое-то состояние такое поэтическое.
Изменение сознания.
Изменение совершенно верно, да. То есть, человек в бою, он оказывался в этом состоянии измененного сознания. Вот. И вот этот сын Кореев был как раз знаком с этим состоянием. Но вот стих очень, еще раз говорю, очень сложный по символике, и такие там много ассоциаций для нас вот, уже, наверное, трудных, но он затрагивает очень важную тему перехода из нашего мира в мир духовный. Именно вот эта смена восприятия. Потому что на самом деле реальная молитва, она именно связана с восприятием духовного мира. То есть, вот как нам говорит товарищ, с измененным состоянием сознания вот, определенным. Причем именно связанная с молитвой, то есть именно связанная с обращением к Богу. То есть видов измененного сознания очень много. Можно и под алкоголем, под наркотиком, можно
не спать.
Можно не спать, да, это, да. Но, понимаете, в этом случае результат того, где окажется душа, именно зависит от воли, да. То есть, почему пьяница ведет себя неадекватно? Вот? Потому что воля его, он никуда не просит, воля его ни о чем, да. То есть он изменил свое сознание, да, он эта отрава вывела в невидимый мир. А он не знает, что там делать. Он, так сказать, он...
А молитва это же тоже какое-то...
А молитва это рывок воли. И это обращение к конкретному, да, то есть мы идем за конкретной целью в невидимый мир. В невидимый мир много чего есть. Вот, это как магазин.
Вот. Медитация, как оно не с Богом.
Медитация это часть молитвы, да, это сосредоточение, вот, собственно. Но можно, допустим, просто сосредоточиться, чтобы, так сказать, на чем сосредоточиться? Ну, не на чем можно, да, вот просто ну, там, на пламени, там, не знаю, там, на каком-то словом бессмысленном. Просто чтобы выйти из этого мира. Выйти куда? Никуда. Молитва, она тем отличается от медитации, что это конкретное желание встречи
с Богом.
Совершенно верно. Мы знаем имя Бога, мы ищем его волю, мы как бы... И вот этот псалом, он нам как раз описывает реальный опыт человека, который этот процесс произошел. Он очень непростой, как вам сказать. Он связан, ну, это можно сравнить, не знаю, наверное, с достижением. Вы теорию относительности изучали, нет? Примерно, да. Но в ней, в общем, ничего, вот, я же учитель по образованию. Ну, в общем, мне ничего сложного нету, да, то есть в чем сущность относительно? То есть, относительно чего? То есть мы, если мы стоим на месте, и у нас пронесся автомобиль со скоростью 100 км/ч, То есть его скорость 100 км в час. А если мы сидим в автомобиле и движемся со скоростью 100 км в час, и рядом с нами едет автомобиль со скоростью 100 км в час, мы с ним никуда не движемся. Мы можем спокойно разговаривать, да, то пью, мимо пройдет, то мы вместе движемся. И почему мы не видим ангелов? Почему мы не видим там, святых? Демонов, не знаю, да. Ну, вообще духов, да. Потому что они как автомобиль, который пронесся мимо нас со скоростью 1000 км в час. То есть у них другая скорость мышления, другая скорость. Почему мы с камнем не можем поговорить? Потому что у него одна мысль 1000 лет. Да? О чем с ними? Мы не успеем его ответ дождаться никогда. Вот. Ну, так образно говоря. И молитва – это, в общем-то, набирание скорости, сравнимой со скоростью духа, так скажем. Вот. А это возможно только при внутренней очень мощной интенсивности. Вот. То есть это напряжение сил, вот, очень сильное. И вот этот вот рывок, в этот момент наш мир начинает сворачиваться, начинает разворачиваться иной мир. Вот, вот такая вот, то есть это практически физика, как говорится. И вот это, как этой интенсивности достичь, и как бы еще она простекает, вот это, в общем-то, тайна молитвы есть.
Это плюс, да, интенсивность?
Конечно. Я вам скажу даже больше. Без интенсивности молитвы нету. Вместо нее, как словесная магия, да? Мы что-то заговариваем, мантры, да, читаем, но она, ее никто не слышит.
Спокойствие там какое-то.
Так она, понимаете, вот это и есть спокойствие. Мы догнали автомобиль, и мы в покое, и он в покое, потому что мы с ним рядом едем.
И продолжаем 100 км в час двигаться совершенно вместе верно. Своих 5.
Совершенно верно, да. Никакой молитвы нет, когда мы поймали вот в этом в покое. Да, когда мы просто с вами сидим, расслабились и все. Господи, помилуй. А ничего не происходит. Вот и не произойдет.
То есть ты всегда в движении, всегда вот в духе, всегда...
Да, совершенно верно.
Не там.
Да. То есть это Бог слышит только рывок. Вот, потому что это... Вот, видели там...
Всегда бачки нельзя в таком каплю
приговорить. Ты так думаешь? Ну, в этом-то и проблема, да, что человек думает, а как? Да, то есть, ну, там, плоть немощна, дух же бодр, да, вот Христос говорил. То есть, это, то есть, не только дух так и живет, это мы на него гири повесили. Знаете, человек, он как бы троякий, да, у него есть тело вот это дебелое, которое... Он может хоть жрать, поспать, да. Вот. Есть душа, которая, так сказать, она, я не знаю, куда приткнуться, она болтается. Вот. Есть дух, который, это его скорость, это его жизнь, это его пространство. Вот. Дух, он не может на месте. Ты спишь, ты все равно думаешь. Мысль, она не останавливается никогда. Ее нельзя притормозить. Вот. И она нигде, а он, как сказать, вы Лермонтова читали, а он... Человек мечется, а на самом деле в нашем покое телесном никакого покоя нету.
Станик, я слышал много раз, что ты меня смерти спас. Зачем?
Вот. То есть мы-то сидим, а нас помыслы рвут. Нам сразу три надо сходить. Обратите внимание, мы стали на молитву, и у нас куча дел на нас навалилась. Спина зачесалась, надо спать, то купить это все, и спать. И вот такой круговорот.
Потому что все три в разных, да, разброс работают.
Как только мы набираем скорость, возникает и стихия, тишина. Вот. И молитва, и тело затыкается, так сказать. Более того...
Мы его на место поставим.
Да. Как там этот Пригожин говорил, выживает самый борзый, да, в войне. То есть, который знает, что делать, который набрал... То есть, воин должен набрать скорость большую, чем скорость врага.
Чтобы победить.
Чтобы победить, да. Там, не знаю, «Матрицу» смотрели. Фильм дурацкий, да, но смысл там, сказать, в том-то и состоит, да, что нужно двигаться быстрее, чем... Ну, в этом смысл боевых искусств. Если ты быстрее движешься, чем свой противник, ты, соответственно, можешь сказать, ты победил, да. Вот. То есть, действительно, Ну, самое поразительное, конечно, что в этом никакого, как сказать, никакого-то сверхусилия нету. Вот. То есть, потому что на самом деле, еще раз говорю, для духа это естественно быть вот в таком интенсивной такой жизни. То есть, а то, что мы прилепились вот к миру, к этому, то, конечно, нас...
Вы знаете, вот там ученые доказали, там они говорят, что во время молитвы человека даже в мозгу что-то не по-другому начинает работать.
Ну, понятно. Что такое мозг? Мозг – это кусок жира просто, вот, сходите. Вот, его, так сказать, это... Он холодный, он, так сказать, это. Поэтому, конечно, мы говорим, то есть просто анализатор такой. Мы молимся сердцем. Сердце – это орган молитвы на самом деле. То есть у каждого органа есть свое сознание. Вот. Каждый, так сказать, это…
Сердце важнее мозга?
В христианстве – да. Вот. То есть, как говорится, сердце – это… Ну, если сравнить там сердце – мотор, мозг… Ну, мозг тоже нужен. То есть это просто… Он ориентируется, он там… куда что, так сказать, вот, то есть там такое известное сравнение, мозг – это библиотекарь, а сердце – это директор школы, понимаешь? В библиотеке тоже нельзя там знания подчеркнуть, но он, так сказать, просто выдает там, так сказать, нужную информацию в нужное время, так сказать, это, а разруливает это все сердце, вот. Уберите директора школы, пусть будет главный библиотекарь. Вот, к нему дети прибегут, говорят, почитайте в этой книжке, знаете, в этой книжке. Вот так и происходит. То есть есть люди очень умные, да, но бессердечные. Да. Вот, то есть, да, он все знает, но от него ни жарко, ни холодно. Да? Есть проповеди очень умные. Слушаешь прямо, аж мозги за разум заходят. А там нету.
Не цепляет,
там нету эмоций, нету соучастия, нету сострадания.
Нету сердца.
Да, нету сердца. А есть проповеди общения. 2-3 слова, но сказанные с силой, с любовью, они оказывают... Почему? Потому что человек из этого интенсива говорит, он, так сказать, у него сердце разогрелось. А разогревающее сердце, оно разогревает и мозги. То есть святые говорили об соединении ума и разума. Разум у нас в сердце, разум у нас в голове, ум в сердце. То есть они говорили, что ум должен разогреться, вот, а сердце должно охладиться. То есть сердце должно быть разумное, а разум должен быть сердечным. Ну вот, то есть вот. Но они у нас по отдельности, да, то есть у нас как бы вот этого соединения, да, нет. Ну вот, кстати, при вот таком интенсиве как раз мост, одна из задач молитвы – это вырубить мозги. Вот, потому что они мешают. Они начинают, вот, так сказать, это,
нам
да, задавать всякие задания.
Получится, больше говорят, беда умных, да?
Конечно, ну.
Всегда горе ума.
Да, горе от ума, чем беда ума.
Ну, а вот если на нашу школу перевести, как бы, вот и получается, наша не цель вот дать вот эти там все книжные знания,
конечно,
а сердце вот
конечно, это. Конечно, ну, вообще сказать. То есть это беда не только там наша, это беда цивилизации современной,
ну,
которая потеряла
сердце. Это нашего монастыря.
Да, ну, это же известно, то есть школа, ну, это раньше понимали, был всегда учитель и воспитатель. Воспитатель — это главный человек в школе. А учитель, его приглашали, знаю, да? Педагог — это водитель детей. Его приглашали, чтобы он следил за порядком, за, так сказать, это, там, сказать, это. А воспитатель — тот, кто сердцем, так сказать, как мама, да, он передавал вот эту тайну, так сказать, жизни. Вот. А сейчас у нас воспитателя вообще нету. То есть вся тенденция школы — это постепенно учитель стал перевешивать воспитателя. В конце концов, воспитатель вообще испарился. Остался один учитель.
Вот. А мы не балуем детей, если мы добавим воспитателя? Он же будет уже как бы под
так,
них.
Так воспитатель-то это как раз тот, кто, так сказать, это...
Мальчики, я сижу часто на паперте, на стуле. Ни один ребенок не заходит в храм. Вот он дверь открыл, заходит в монастырь. Сразу идет в школу. Ни один ребенок.
Ну, нет, могилки идут.
Нет, ну хотя бы он перекрестился, с ним не кажется.
Ой, с велосипедом доедет, поставит велосипед.
Ну, да, то есть, конечно, то есть, в чем смысл обучения? В том, чтобы оживить сердце человека, да? Чтобы он, так сказать, тот закон, который находится в сердце, чтобы он открылся. Вот, то есть, а любое знание, данное извне, оно внешним остается. Вот. А как так, чтобы оно открылось изнутри? Вот это, за этим занимается воспитатель. Да? То есть он как бы ему хочет показать. То есть, но это знание внутри, оно выращивается, его нельзя передать. Ни опыт, ни вера не передается. Вот. Ну давайте к псалму перейдем, а то это небольшое вступление. Так, конец от Ачилих, сыном Кореевым, псалом 83. Начальнику хора, мы много раз говорили, да, начальнику хора перевели, но 70 толковников, за ним и псалмославянский перевод, говорит смысл этого, да, то есть конец, то есть здесь будет пророчество. От Ачилах на гефском орудии. Геф, это переводится как точила, точила это, значит, такой же бан, в котором виноград давили для вина, да. И когда говорят, наверное, о гефе, о точила, значит, речь идет о мессианском псалме. То есть речь идет о тайне, значит, Христа, о тайной мессии, о тайне Мишах. Сыном Корееву, ну, про Корееву мы уже с вами говорили. Желает и скончивается душа моя во дворы Господни. Ой, извините. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил. Как вожделено жилище Твое, Господи, сил. Значит, Господи, сил переводится. Значит, и церковнославянский, и, значит, русский перевод. Но иногда он не переводится. Говорится, как там, Господь Саваоф. Вот. Саваоф – это, значит, и есть сила. Причем...
Бога же не должно быть, да? Как это не должно? Не, ну Христос, не Иисус, ну так понятно.
Значит, у Бога тысячи миллионов имен. Другое дело, что имена передают не суть Бога, а то, как Он проявляется вовне. Вот. И все имена – это не собственные имена. То есть, собственные имена Бога – Яхве. Но Яхве – это то, которое открыл Моисей, но мы с вами говорили. То есть, это такой каламбур. Я тот, кто живет. Или можно сказать, я тот, кто есть я. То есть это как бы такая тавтология. Я есть я. Тот, кто есть. Есть то, что есть, так можно сказать. Вот. Но Господь открывался, есть такой, может, слышали, Дионисий Ерепагит, у него есть такая работа о именах Божьих. И он там прямо вот эту тему разрабатывает, что Господь, Он проявляется, и имена Божьи это открывает, конечно, не суть самого Бога, а открывает то, какими свойствами Бог поворачивается к миру. Вот. Зависит от ситуации, свойства могут быть разные. Троица – это тоже имя Бога. Вот. То есть Бог – Он один. Вот. Но Троица открывает тайну богообщения внутри самой единицы. Вот. И то, что Бог сильный, да, это не есть очевидность. Понимаете? Вот. Вот мы говорим, там Бог силен там все сделать. А он подойдет неверий и скажет, ну где ваш Бог, а что он сделал? Ну почему вы так сказать это? Почему вы так говорите, что он сильный-то? Где он сильный-то? Все, он, так сказать, вот сейчас тот сделал, то он мне никак, он же меня не карает. Вот. То есть то, что Бог сильный, это откровение человека, встретившегося с Богом. А в чем сила Божья вообще тогда? Вот. В чем она проявляется? Вот для вас в чем сила Бога проявилась в вашей жизни? Как вы можете объяснить, что Бог сильный неверующему человеку?
Неверующему.
Даже верующему не объяснить. Ну а как? Да он не мощной. Что это он сильный-то? Кстати, христианство, оно как раз, то есть, ну, вот эти, как бы, оно открыло эту тайну, что Бог как раз он и не мощной, в том числе, да, то есть он открылся, так сказать, в сыне, в маленьком младенчике. Значит, это парадокс, сила в немощи совершается, да, вот. То есть, в чем сила-то Бога и в чем немощь Бога? В том, что Бог любит, и Он готов дать... То есть он готов умолить свою силу, чтобы дать нам нашу силу. Вот. То есть он нам дал нашу жизнь, дал нам нашу силу, чтобы мы в ответ что сделали?
Тем же
отплатили, да. Чтобы мы тоже умолили свою силу и признали силу Божию. Вот. И тогда Бог, он открывается своей силы. Как мать может, так сказать, открыть свою любовь. Если, допустим, дети ее не слушаются и сказать, делают, что творят, и она только скорбит о детях. Вот. Вдруг дочка подошла, говорит, мам, можно я сама помою посуду? Не мать сказала, ну-ка быстро иди там помою посуду. Она пошла, можно я тебе помогу? И какая благодарность открывается от матери к дочери, вот, что она сама, значит, поняла ситуацию, что она там замотанная мать уже. Вот. А ребенок эгоист, он не видит, он дай мне то, дай мне то. А мать скорбит тогда. Вот, и она, то же самое Господь. Господь, мы уже с вами говорили о парадоксе могущества Бога. Что Бог может показать свое всемогущество только тем, что Он может проявить свою немощь. Вот. И ну, это Богу, а слабо тебе не быть, говорим мы Богу. И Бог раз его и нету. Вот, да. А мы говорим, ну и хорошо. Вот. А так человек и живет. Вот. А мы, Господи, ну и как мне уподобиться Богу? Тогда я тоже хочу не быть. Вот. И тогда происходит вот этот взаимообмен. То есть это, ну, это такая диалектика, но на самом деле она очень простая. Это диалектика общения. Да? То есть невозможно, я могу в другом любить самого себя. Да? Я нашел ту картину, которую я нарисовал, то есть этот человек меня достоин. Я называю это любовью. Да? Если человек повелся не так, как я думаю, я его изгоняю, и тогда получается, что ищу себе другого. Вот, и так далее. То есть это не есть любовь. Любовь, когда я, так сказать, принимаю другого. И другой то же самое, да. И тогда происходит обмен.
Если односторонний.
Да, так сказать, да. Ну, два эгоиста поженились, да. Ну, долго они не протянут. Ну, это уже трагедия. Так случилось со Христом, так случилось с Богом. То есть Он нас принял, а мы его не хотим принимать. Мы говорим, вот вам мир. Господь нам говорит, спасибо, до свидания.
Мы будем сами.
Да. Папа говорит, вот тебе наследство, сынок. Ха-ха, пошел к свиньям. Вот. Он говорит, отец не примет сына, если он вернется наглый обратно. Вот. То есть, хоть он... Папа, я одно твое это наследство пропил, дай-ка мне еще денежку. Вот. Иди-ка ты родной лесом. Вот. Значит, Саваоф, да, Цаба, это вообще по-еврейски это отряд, войско. Это именно, знаете, вот аналогичные вообще корни еврейские, есть много аналогий в русском языке. Считается, что когда-то, значит, вот это единый, так называемый, настратический языки, они туда афроазиатские, вот, значит, эти семитские языки, значит, и индоевропейские, они когда-то были, то есть многие корни перекликаются. Вот, русское слово «цепь» подобное, вот, «сафаов», те же, так сказать, это согласные. Вот, то есть Бог соединяет... Что такое отряд? Отряд – это сцепленные люди единым, под единым началом. Это не толпа, которая кажется, это отряда нету, каждый бежит в своем, так сказать, в свою сторону. А это задача. Да, общая задача, и они все послушные. И они все...
не послушные.
Тогда это не отряд. Это в лучшем случае партизанщина. Ну и партизан, да, если нету... Ты что-то испугалась. Понимаете, то есть он на то и отряд, на то и войско. То есть это организованная, так сказать, структура, которая движется по единому, так сказать, и они как вот как звенья единой цепи.
Каждый.
Но каждый самостоятельно, каждый выполняет функцию. Вот это вот отряд, вот ЦАБА, вот она, так сказать. Это. И, но это же и организм. Почему у нас организм работает как печенка свое делает, почки свое, мозг свое, там, легкие свое, каждая своя функция, да.
И в то же время это одно целое.
Если одно раз, то уже проблема в
нем. Если одно раз, другой раз, начинается онкология. Вот. То есть, что такое? Каждая, да, клетка говорит, а я не буду, а я не хочу платить функцию, я просто буду расти и размножаться. Получается шишка. Начинает уничтожать организм, так сказать. Вот он, так сказать. То есть, в принципе, если вот тело Христово, да, представить как весь мир, то, значит, неверующие, это есть онкология на теле Христовом, так сказать, она, так сказать. такая.
То есть «Живу, как хочу», да?
«Живу, как хочу», да. Причем она очень стоит, что сюда эти, как эти, которые кремацией занимаются, очень не любят онкологических больных сжигать, потому что опухоль горит в два раза больше, дольше. Вот. Она вообще, так сказать, она очень плотная, она очень, так сказать, это, то есть это да, это отдельный организм совершенно со своими, так сказать, как обычно называют опухоль внематочной беременности. Это просто, так сказать, структура некоторая, которая переродившаяся наши клетки, которая просто размножается, и она очень мощно защищается, она защищается от химии, от чего, так сказать, это вот такая вот, такая блямба, да. Поэтому, ну это что такое? Это значит какая-то структура, клетка выпала из общей идеи, она не подчиняется вот этой, так сказать, она выпала из цепи, цепь разорвалась, вот, и туда проникла, так сказать.
Получается, Ивашка, если, ну, у православного, ну, такого более-менее хорошего, у него вот какой-то сбой, оно как бы, ну, дополняет друг друга эти клеточки, а если что-то он как-то, тогда и получается вот эта клетка, ну, и пошла.
Ну, конечно, пошла. Да, да, ну, было 12 учеников. Так сказать, у Христа. Это была единая цепь, они все его любили, были, так сказать. Но раз Иуда, раковая клетка, да, так сказать, он усомнился, он его предал, потом засомневался, то есть его стало болтать, и он потерялся. Все, и он потерялся, и в этот, так сказать, разрыв кинулся враг. И, так сказать, это. То есть Христос же его нельзя было взять, поскольку он был в любви, он мог исчезнуть, он мог испариться, он мог. Но как только было предательство, его тут же увидели. Как Вий, да, вот он, так сказать, поднимите мне Вий. Он испугался, этот Петр ходил по воде. Почему он ходил по воде? Потому что он любил Христа, он верил Христу. И вода стала твердью, он стал ходить с ним вместе.
Он поверил.
Да, он поверил, да, сказать. А потом он увидел воду, он отвернулся от Христа, увидел воду, и она там бездна, она вся колеблется. И он все сразу стал тонуть. То есть он вот это, он выпал из этой цепи. Выпал.
Да, он. Получается, мы можем свой организм вот так держать, потому что мы же все со мной эти болячки цепляются, чтобы нам.
Конечно, можем, а как же сказать? Ну, вот, поэтому говорим. А ты про какой организм говоришь? Про телесный?
Да.
Жить хочешь вечно. Вот. То есть вообще, как бы, да, мы. Вот о чем этот псалом? О том, как, значит, наше тело все равно умрет, вот, и как мы потом, после страшного суда, каждому вернется его тело преображенное в том или ином виде. Но, да, но до страшного суда мы можем переждать, душа может переждать в теле Христовом. Вот. То есть в этом, так сказать, это. Все равно должно сформировать себе такое внутреннее тело, которое могло бы, так сказать, быть приобщенным ко Христу. Вот. Иначе судьба его непонятна, потому что тот мир полон хищников. Вот. Нам нужна крепость, в которой мы могли бы переждать эту невзгоду до страшного суда. Вот.
Духовно интересно, кто-то духовно.
Ну да, по-хорошему человек. Если в полноте своем, он, так сказать, должен быть и здоровым, и телесным, и, так сказать, и духовным. Вот. Ну, наша ситуация такая, что телесное здоровье, вот, допустим, почему там духовники, старцы там болеют, умирают от страшных болезней. То есть он сам по себе
духом
это, но на него начинают цепляться ученики, цепляться родня, то есть вот это, и он по любви начинает на себя собирать, да, вот этот момент. То есть тут парадокс, то есть мы можем себя исцелить, ну, в смысле, вот святой, да, но по любви он не может себя исцелить, потому что он берет...
Вот он и святой.
Да, совершенно верно, да, тяготы, да. Если все были бы святые вокруг, все были бы здоровы, и все были бы тогда счастливы, так сказать.
Типа, если вот. Послушный.
Послушный Бог, то есть они были бы все в молитве, ну вот это если Царство Божие, тогда было бы на земле уже. Все бы,
единомыслие.
Да, единомыслие было. Да. Вот она цель, вот он Бог сил. То есть когда каждое, так сказать, это. Поэтому он и говорит, он увидел, он говорит, это как бы предисловие, может припев даже, он говорит, как вожделенные, как прекрасные. Кстати, вожделенные по-еврейски это... Корень такой же, как в слове «Давид», прекрасен, так сказать. Вот, то есть он, так сказать, как Давидный, так можно сказать. Жилище, значит, твоя, Почему? Потому что там все в порядке. Каждый находится в любви. Каждый, так сказать... Вы понимаете, вот семья, в котором все друга любят и относятся бережно и с трепетом, там же не может быть ссор. Все как бы, понимаете, все... Каждому как бы не обидеть другого. Вот, и очень внимательно, так сказать. Человек же, он меняется куда-то, так сказать, это, и это тушится мгновенно на уровне только зачатка. И тогда царит вот это вот... И тогда семья, у нее ощущение силы. Вот видите, благополучная семья, когда там муж любит жену, мать, детей, и между собой, да, и враг может, и у них прямо и дружно, и прямо по неволе тянешься к этой семье. То же самое община, община, да, где есть, так сказать, общее. Ну, да. Как вожделенное жилище твое, Господи, сил. Вот. Тогда получается сила, когда вокруг любовь, вот эта цепь любви. Желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя, возрадоваться о Бозе живе. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое, плоть моя, восторгается к Богу живому. Тут такое вот истомилось, тут тоскует, желает. Тут такой глагол, который вообще передает состояние на пороге потери сознания, такому полуобрачного, безнадежного состояния.
Изнемогает.
Да, и до, так сказать, полного изнеможения. То есть человек рвется к Богу, а ничего не выходит. Вот. И, то есть он очень хочет попасть в двор Господа. То есть это уже у него идет... То есть он стоит на охране, да, он не может попасть... Но он и сердцем, ему просто скучно. Он стоит, он не знает, чем заняться, он, так сказать, это. И он не может пробиться, у него вот это плоское.
Ты от имени того привратника
говоришь? Да, 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 я от имени привратника говорю.
А почему он не хочет молиться?
Не может. Он говорит, истомилась, да. Но вот он стоит, рассматривает, птичек рассматривает.
Все одно и то же,
да. Все одно и то же, да. Скажите, там какая-то атмосфера, там, ладаном, там, что-то там, священники, что сказать. А тут, да, тут стоишь, сказать, ты вообще в другую сторону смотришь, да. Все как бы это, одна картошка. Вот, значит, сердце мое, плоть мое восторгается к Богу живому. Тут, восторгается тут, как сказать, да, возрадовался. Тут, конечно, так сказать, переводчики, как бы сказать, тут на самом деле придается значение, что она... готова расстаться с телом. Вот. То есть это именно крик, такое движение души, что, так сказать, это полностью потерявший смысл. Вот. Потому что на самом деле, ну, я, наверное, секрет вам не открою, настоящая молитва тогда возникает, когда мы в полной безнадёге, когда мы не знаем ни о чем молиться и даже, наверное, не знаем, кому молиться уже. Вот, потому что полная, так сказать, эта стена.
Когда рождается настоящая молитва.
Совершенно верно.
Это как сейчас молитва.
Да, когда, да, совершенно верно. Да, да. Все, что до безнадёги, это, так скорее, изображение молитвы.
Если у него не было зачатка, вот я кого я ворочусь, да? То ну, откуда она возродится?
Понятно, что
а
были.
Если что-то было,
понятно было, да. Он знает, что должно быть, но он не находится в этом состоянии. И он там пытался, там, сказать, ну, помыслы постоянно отвлекаются, человек не может. Я вот был маленьким, меня садят за уроки. Я не хочу, не умею. Я не знаю, что меня завтра спросят, поставят двойку. Я машинку катаю, я сижу, я смотрю в окно, но я не могу собраться. У меня мозги не собираются. Пришел папа, подзатыльник дал. Что мама мне сказать, лишу тебе ужина. Ты сделал, значит, я начинаю врать, сделал. Мне стыдно, сказать это.
Так, а выход какой?
Вот у меня был опыт такой. У меня был опыт такой.
У
меня папа по математике. Я в двойки. У меня папа математик. Двойки. Ты опять не сделал. Вот, орет. А он чем больше орет, тем больше я тупею. Я тем больше рассеиваюсь, я начинаю бояться. У меня был один опыт. Он пришел, посмотрел мой дневник. Говорит, сынок, а давай порешаем. И он со мной сел, и на моих глазах, он даже меня заставлял, просто на моих глазах стал решать. И решил за меня домашку. И я что-то схватил. Это, знаете, как семечко упало.
Он мне объясняет, просто писал.
Не-не, он мне объяснял, но очень по-доброму. Ну, вот, сынок, вот это вот так вот, вот так вот, вот так вот. И я вдруг ухватил. Я не знаю, что сразу, но вдруг у меня тройки, четверки. А потом у меня в 10 классе вдруг открылось. Я троечник, я сходил. Я поступил в физический институт, я сходил, у меня математика, вдруг я понял ее. Она как вот расцветок расцвела. Просто один бы случай, потом меня, так сказать, опять забросил. Вот. Угу. То есть это на самом деле мы не то, что там увидеть Бога. Мы даже помыслить о нем не можем, если Бог сам не захочет. Вот. Но он, да, но он захочет, если мы захотим.
Чтобы почва была сеять.
Почва была сеять, но сеять, когда мы не что-то хотим, а... Мы, сам говорит, Господи, Господи, мы что молимся, как Господи, дай мне то. Но, мы уже знаем.
Не молитвы, грубо говоря.
Да, это. А я вот сел в безнадёге, и вдруг я моего папу пробил. Он увидел, что я все сходил. Да, и он меня пожалел. Он увидел меня, он пожалел. А так думать, просто до Бога достучаться, что ли, вот сказать. Когда он видит, что мы все, мы как бы, когда мы смирились уже, все, и мы, да, мы никто
за.
Да. Тогда он открывается. Поэтому вот он был в этом состоянии, да, что он уже у него уже, он уже у него душа исторгается из тела к Богу живому, так сказать. Он, но в нем жизни-то нету. И птица обреет себе храмины, горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари твои, Господи, сил, царю мой, Боже мой. И птичка находит себе жилище, и ласточка гнездо себе, где положит птенцов своих. У алтари твои, Господи, сил, царь мой, Бог мой. То есть он смотрит на птичек, вот, у них есть. Помните, Христос говорил, птицы имеют гнезда, лисы язвы, да. Вот. То есть сам Христос был в этом состоянии. Но это что такое, что такое гнездо? Это любовь. То есть мы, если нас никто не любит, мы не имеем дома. Мы можем иметь дом какой угодно, но для души дом – это любовь. То есть, если нас другой любит, у нас в сердце этого человека открывается дом. Вот. И там можно отдохнуть. Вот. Если этого нету, то душе нету покоя. И некуда приткнуться. И она, то есть, одиночество страшнее смерти. То есть, она уже не живая, как бы.
Безбожно.
Да. Вот, и она в таком состоянии, так сказать. И он в данном случае, он именно в этом состоянии, говорит, даже птицы, вот это, так сказать, бессловесно, тут воробьи, тут ласточки, они себе, ну, воробьи-то они так в дырочку залезут, так сказать, а ласточки они именно себе, так сказать, там лепят, и их Бог не выгоняет, они как бы, плюс это как бы такие были жертвенные животные. Там же, допустим, бедняка нужен был жертву, у них не было ни овцов, там, ни овнов, ни говнов, да, они, ну, птичку поймают, хрящие голову подкрутят. Да, любую, можно сказать, голову, если вот они это, то есть они как бы жили. Но он, этот человек, у него, он даже как птица, у него нету гнезда, то есть его никто не любит, вот. И он, единственное, кого он рвется к Богу, и там как бы ничего не открывается, то есть он... Хочет попасть в это. Он хочет попасть в это царство любви, да? Где все взаимосвязано, где сила. Вот. А сила, она же именно от любви. Ты, знаете, это пример известный. Это какой-то. А, силач был. Ему это. Он так. Ему спрашивает там, женщина, ты можешь поднять там на вытянутой руке там 10 килограмм, конечно. Ну-ка подними, он раз держит. Ну ты сильно здоровый, да. И вот он держит, он говорит, фу, да ты слабак, да ты вообще ничего не можешь. У него вдруг рука начинает опускаться. То есть вот такой вот смешок, недоверие.
Насколько слово имеет силу?
Конечно, недоверие. Мы мамы, потому что нас кто-то считает мамой. А допустим, дети говорят, какая ты мне мама, свободна. И человек начинает, так сказать. То есть любовь на чем держишь? На абсолютном доверии. Невидимый мир, там только доверие. Потому что ничего нету, кроме доверия. Вот. Там все, как только недоверие, все это все сразу схлапывается. Вот.
Да.
Ну все, до свидания. Вот, так сказать. Вот. Так, предательство.
Верил, это... верил тебе, но все равно предательство. Это все равно опять.
Ну, предательство это значит разрушение мира любви. Вот. То есть предать может только тот, кто любит. Вот. Потому что если тебя предал враг, это никакой не предатель. Он и так враг. Что сказать, с какой с ним спрос? Вот. Поэтому больнее всего бьют родные, самые близкие, вот, потому что он уже в сердце. Он, и, а, то есть у нас с ними общее пространство. То есть предатель, он просто вырывает, так сказать, там, кусок мяса. Там, и все, и нет, вот. И он, этот, значит, сын Кореевых, он, да, он таким куском мяса является. То есть просто отброшенный, ну, как выкидыш. Блаженный, живущий в доме твоем, веки веков восхвалят тебя. То есть он продолжает как бы тосковать об этом. То есть блаженны те, кто, значит, живут в твоем доме. Вот. Ну, как птички, наверное. Они будут тебя непрестанно славить. Тут стоит дальше пауза села. То есть тут как бы первая часть псалма заканчивается. Первый, так сказать, этап. То есть этот псалмотворец дошел до ручки, как говорится. Вот. Начинается вторая часть. Вообще можно сказать, что это псалом о тайне силы Божьей. Да, так надо сказать. Шестой стих. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе. Восхождение в сердце своем положи. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Это очень интересный стих, как бы начинается новая страница. Блажен человек, которого сила в тебе. Вот Саваоф, Цаба, сила, Господь сил, тут значение, ну, этимологическое, именно сила такого сцепления, сила единства. А тут блажен человек, которого сила в тебе. Сила, тут по-еврейски, оз, это совсем другая сила. Оз по-еврейски означает одновременно и коза, вот, и козел. То есть это жертвенное животное. Слышали Азазель?
Да.
Азазель переводится как сила Божья вообще. Вот. То есть это такой, это тоже парадокс, возможно. Сила Бога в том, что Азазель это этот козел отпущения. Его так называли. Вот. Он одновременно и сила, и козел. Козел Божий. Вот. Козел, на него грехи общины все складывали, он сбрасывали с обрыва. Вот это за зале.
Если он краснел, вот, по-моему,
то... Это, да?
Это хорошо.
А почему тогда вот это козел, как сатана?
Ну, совершенно верно. Ну, да, так он и есть. Понимаете? То есть в чем, как говорится... В чем поражение демонов? В том, что они учат молитвы. В том, что они являются козлами отпущения. Они собирают на себе грехи наши. Вот, на самом деле. Вот, то есть, да, это сказать, то есть, как в Сеце говорили про демонов, немощные дерзости. Да? То есть, если человек в Боге, то грех же от него же. Вот, и грех к нему возвращается. Кому говорим, так сказать, предложение твое на главу твою. То есть мы возвращаем ему то, что он породил. Вот. И он, да, себя, то есть мы в Боге, мы ему отдаем, так сказать, это. Но это возможно только в том смысле, если мы сами смирились. Вот. То есть если мы сами, так скажем, приняли вот это, так скажем, внутреннее смирение. То есть внутреннее смирение, оно, как вот это, как раз сила в немощи, это была оза. Вот. Одно дело сила любви, другое дело сила нашей кротости. То есть Христос как раз вот обладал этой силой оза. Вот. Ну, то есть, как сказать, человек, который прав, и он не боится, он не может проиграть, даже если его убьют. Вот. То есть он стоит за правду. Вот. И по этой правде он может в ответ не ударять. Вот, потому что тот, кто ударил, тот и проиграл. Потому что он этим показал свою слабость, да, свою несдержанность. Вот. Поэтому... Сила любви – это единство. Сила любви – это проявляется во взаимообмене. То есть я тебе даю свою силу, а ты мне даешь свою силу. Вот оно.
Свидетель Николай как.
То есть в этом есть, вот есть, ну, свидетель Николая тоже, какая разница. То есть смотрите, Есть еще третья сила. Мы про нее будем говорить дальше. Вот, то есть вот в богословии мы говорили два термина основных: перихоресис и кеносис. Перихоресис — это обмен свойствами. Любящий в любящих сердца происходит обмен свойствами. Один любящий дает другому свои свойства, другой ему свойства. Да, это происходит, вот это вот и есть сила. Между ними возникает цепь, они неразрывны. Любовь их соединяет в единый организм. Вот, это. Но для того, чтобы произошел обмен, человек должен открыться, он должен смириться, он должен сказать: хорошо, я приму тебя такой, какой ты есть.
С твоим
вот. Да, с именем. Вот это есть оз. То есть я как жертвенное животное, я готов быть с тобой заклан. Я подставляю шею, я открываюсь. Что такое семья? То есть я открываюсь, да, я могу быть таким, какой я есть. Мне надо себя изображать, не ходить в галстуке, могу в трусах ходить. Я, так сказать, вот, не надо быть, так сказать, кем-то. Это я где-то на людях я веду себя, так сказать. А там я расслаблен, так сказать. Вот. И, соответственно, вот человеку легко, он отдыхает. Это, так сказать, он смирился, а потом, да, и между ними возник, и он смирился, между нами возникла вот эта вот сила взаимосвязи. Вот. И в данном случае, значит, вот этот сын Кореев, он смирился, он говорит: блажен человек, которого сила в тебе. Вот. Блажен ему же есть заступление его у тебе. То есть это происходит, то есть блажен человек, который как бы смирился, который открылся на Бога, смирился своим, так сказать, этим. И смотрите, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Тут, как сказать, можно сказать фразу, что сердце движется к Богу. Вот. А можно сказать, что и в сердце открываются пути. Вот. То есть на самом деле псалмопевец попадает в свое собственное сердце, и в сердце открывается путь к Богу. То есть у него начинается вот тот процесс, который приводит к молитве, в конечном счете, в котором открывается Бог. То есть он смирился до зела, вот, и в нем открылась сила Божия, как немощь. Вот. То есть, ну, грубо говоря, он говорит: я никто, зовут меня никак. Вот. И в этот момент, он, не знаю, когда я говорю: да я никто, зовут никак, мне становится что-то грустно так. И я начинаю, может быть, да, как-то внутренне даже плакать. Вот. И в этот момент я поневоле отвращаюсь от внешнего мира вовнутрь. Вот. И сердце открывается. Вот. А сердце на самом деле, это сердце, оно у нас, как сказать, сердце у нас в трех как бы плоскостях. Вот в телесном это, как сказать, орган, да, который якобы кровь толкает. Вот. На самом деле весь организм кровь толкает. Так сказать, а сердце только ритм задает. Вот. Все сосуды сокращаются. А в душевном плане сердце – это вход в невидимый мир. Это именно, то есть, если человек входит в сердце, это как бы окно и дверь одновременно, и через него человек выворачивается вот в духовный мир. И в духовном плане сердце – это есть место встречи Бога и человека. Вот, то есть это как раз, как сказать, это одновременный путь и одновременное место. Вот, и одновременно как бы это и сама вот это как бы точка единения, а и это одновременно Царство Небесное. Когда говорят там Царство Небесное внутри, имеется в виду, конечно, именно сердце святых отцов. То есть, ну, по факту псалмопевец открывает самое главное, он вдруг открывает свое сердце. Вот вы, кстати, кто вот этот опыт имел, допустим, молитвы, вдруг раз как бы в этот момент замолкают помыслы. Когда человек входит в сердце, оно раз как бы, оно оказывается в таком, ну, в пространстве необычном, в общем-то, для него. То есть возникает ощущение тайны. То есть когда человек находится в гордости, в самомнении, тайны нету. Он как бы, человек мнение высказывает, он судит обо всем, рядит, он все знает, как бы этот не прав, этот козел, этот там тот, это все. Он как с тем претензий, он как Бог, он себя только не знает. Когда происходит переворот, человек ничего не знает. Вот. Но открывается вот это состояние тайны. Вот. Оно такое очень специфическое. Вот. Человек как бы замирает вот. Перед некоторой тайной, которая открывается в нем. Так сказать, в нем, значит, самом. в его собственном сердце. Потому что сердце это, да, в общем-то, и есть тайна, тайноводческое такое начало. И дальше. «В юдоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагай. Проходя долиной плачу, они открывают в ней источники, и дождь покрывает их благословением». Понятно почему? Вот. Он входит в тайну, входит в сердце, и открывается дорога. Вот. Дорога к Богу. То есть он сравнивает, знаете, вот эта долина плача. Кто плачет-то?
Душа.
Ну да, то сердце плачет, да. То есть он сокрушен. Он ему жалко, так сказать, себя, так сказать, это, и он начинает о себе сокрушаться, начинает двигаться вот в этом, значит, без внутреннего плача духовное пространство не открывается. И понимаете, в чем парадокс? Когда человек начинает плакать о себе и о своих грехах, начинает развиваться скорость.
Про которую начали говорить.
Да, это и есть двигатель. Вот. И чем больше человек сокрушается, тем он быстрее разгоняется. Вот поэтому, так сказать, ну, видели, да, я вот, люблю, видели, да, вот, допустим, бензин упал, бензин капнули на лужу, и цветные пятна. Почему эти цветные пятна? Объяснял же, да? Физика какого? Почему? Почему вдруг бензин просто... Потому что пленка возникает толщиной, размером с фотон. И он начинает отражаться, интерферировать на вот это, на тонкой свет, внешней, внутренней. Тоже иногда вот изморозь бывает на стекле, такая тонкая, что она тоже начинает расцветать, так сказать. Почему радуга? Потому что капелька настолько мелкие, взвесь, что она сравнима вот, так сказать, с длиной волны. И вот возникает такая вот как бы радуга в данном случае. И вот он как бы, да, начинает, когда человек плакать внутренне, он начинает развивать эту скорость для того, чтобы, так скажем, и как это ощущается? Ощущается, так сказать, вхождение вот такое в духовное, как в духовное пространство. Смотрите, как он дальше пишет. «И открываются в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Тут, кстати, интересное слово «дождь». Он имеет два значения. «Дождь». Вот, смотрите. Это у нас 7 стих. Смотри. «В юдоль плачевную вместо еже положи, ибо благослови, даст законополагай». А тут и дождь покрывается ее благословением. То есть, дождь. Это вот, значит, еврейское слово, оно имеет два значения – дождь и учитель. Вот. Поэтому семь столков перевели, значит, что когда человек идет по вот этой плачевной доле, он плачет вдруг в то место, ну, можно сказать, что он плачет от того, что ну сухо кругом, он идет через пустыню. И вдруг, значит, можно так понять, что открываются источники, как бы начинает ключи бить, и дождь начинает орошать. То есть ему становится вдруг хорошо.
Роса благодать.
Да, роса благодать, да. Но это можно понять, что открывается внутренний учитель. Вот. То есть этот дождь, он не просто, так сказать, какое-то, так сказать, там, влага, да, а это слово Божье, которое начинает его утешать. Сердце начинает утешаться. В этот момент, когда человек начинает двигаться, вот, это совершенно реальное утешение, значит, человек, в общем-то, больше того, приходят смыслы, которые человек раньше не знал, вот, то есть на самом деле смысл всего Бога, значит, и как бы когда вот так вот человек делает, как бы парадокс такой, человек смиряется, вот, то есть он, но в этом смирении открывается нечто такое, что как бы открывает ему смысл всего происходящего, он как бы другими словами, другими глазами это смотрит. Причем поразительно, когда человек выпадает из этого состояния, он опять ничего не понимает. Он опять начинает гордиться, опять начинает судить, рядить, сказать это. А тут открывается нечто важное. Дальше. «Пойдут от силы в силу явиться Бог богов в Сионе». Приходит сила сил и является пред Богом на Сионе. И вот этот вот путь, он от силы силы. Тут сила здесь, это третье слово еврейское, оно звучит как холь. Вот. Очень интересное слово. Он имеет два значения. Рождаться и пепел. Вот. Рождаться в пепле. Вам ничего не напоминает?
Возродись из пепла.
А кто из пепла возрождается?
Феникс.
Феникс. Феникс. Феникс. Да. По-еврейски холь – это птица феникс.
Счастье.
Завтрашнего дня.
Это переводится.
Да. Не знаю, это египетское слово. Не знаю, как переводится, кстати. Вот. Но вот холь переводится как, да, рождаться в пепле рождения и кружить одновременно. Ну, но, как вам сказать, еврейское предание, что когда Ева сорвала плод запрета, она сперва дала Адаму, а потом, гадина такая, она всем животным дала сожрать. Вот. И только птица холь отказалась ее есть. Вот. И, ну это, причем интересно, что вот этот миф о фениксе, да, он вообще во всех культурах, он и в Китае, и в Египте, и там, и в Иране, просто называется там Симург, там, или и в русском, кто в русском, кто это?
Жар-птица.
Жар-птица, совершенно верно, вот. Света, то есть птица, которая какое-то время живет, потом она погибает, там не обязательно сгорает, там разные есть, так сказать, варианты, там, так сказать, это вот. И потом из этого пепла, из ее, так сказать, там, и появляется яйцо, и новый, так сказать, птенец. Как бы. И вот такой, как бы, культурный код, который заложен в этой мифологеме, да, вот в этом, так сказать, мифе или в этом образе, он на самом деле непростой. Он, и то, что он во всех культурах, это, то есть он был очень важен для людей. Просто раньше мифами передавали тайну процессов каких-то внутренних, в том числе. То есть, и как раз в данном случае это тот процесс, когда человек как бы уничижается до зела, и из этого появляется нечто новое, вот, совершенно, так сказать, ну, обновленное. Вот, как бы он на элементы рассыпается, вот, в пепел. И эти элементы снова собираются в новое естество. Вот. То есть, и вот проходя, вот, так сказать, видите, приходя от силы к силе, от холя к холю, то есть он говорит, то есть это многократный процесс. Вот. То есть человек смирился, так сказать, он что-то получает, он снова смиряется. То есть он как бы, понимаете, это есть движение, это есть ускорение. То есть человек все больше, 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 так сказать, в этом движется. И в конце концов, это заканчивается тем, что открывается Бог на Сионе. То есть Бога невозможно увидеть, если человек не уподобится ему в его действиях, в его энергиях. Вот. А энергия, это мы с вами говорили, это смирение или нищета. Дальше, 9 стих. Господи Божий сил, услыши молитву мою, внуши Божий Яковлев. Господи Божий сил, услыши молитву мою, внемли Божий Яковлев. А вот тут вот как раз и открылась молитва. То есть молитва, она не в начале пути, а в конце. То есть это результат нашего движения души, нашей как бы внутренней вот такой аскезы, внутреннего смирения. Вот тогда открывается молитва. То есть до этого это не молитва, это все, так сказать, это. То есть пока душа Бога не увидела, она, а кому она обращается? Так сказать? Ты какой-то мальчик на побегушку, что ли, который мы там, ну-ка, то сделал, это сделал, мне вот этого не хватает, этого не хватает. Вот. Вот. А здесь, ну, оно понятно. То есть того человека уже нет, он вообще сгорел. Пепел только. А Господь его воскресил. Молиться может только воскресший. Больше никто молиться не может. То есть только тот, кто перешел через смерть. То есть в данном случае смерть – это отказ от нашей природы, от нашего восприятия, от нашего… Вот. Ну, для молящегося, конечно, это труд выхождения из собственной природы. Так скажем. Молиться можно только вне природы. Ну, а выход из природы – это и смерть. Вот. Поэтому, да, он говорит, Господи Божий сил, то есть Господь Саваоф, сказать, услышал молитву, внемли Божий Яковлев. И в этот момент он входит вот в эту в полноту Божьей любви. Он как бы оказывается рядом с Богом. 10 стих. «Яко лучший день един во дворех твоих, о, защитниче наш вещь Божий и призри на лице Христа твоего». Божий защитник наш, приникни и призри на лице помазанника твоего. Ну, для Ветхого Завета это, конечно, так сказать, то есть защитник, то есть тут буквально щит Божий, да, ты щит наш, и наклонись и видь лицо помазанника твоего, помазать мешак, а скомославянский призри на лице Христа твоего. То есть вот в этом откровении, значит, сын Кореев, ему открывается лик Христов. Вот. То есть, ну, воскресший. Вот. То есть то, что придет тот, кто воскресит всех, и в котором только и можно молиться, и в котором есть воскресение.
То есть не там в храме, а вот уже.
То есть он во внутреннем храме, то есть произошла встреча со Христом, да, в сердце произошла встреча с Христом. То есть вот это вот, так сказать, воскресение из пепла в нем самом произошло. Вот. Но вы понимаете, это же тайна смирения, да? Человек, допустим, воскрес, и он говорит, ха, так я воскрес, я теперь бессмертный. Вот. Но не он воскресает, мы во Христе воскресаем, то Христос воскрес. Кроме Христа никто не воскрес. Если мы воскресаем, то во Христе воскресаем. Мы как часть его тела, как-то с элементов. То есть и человек, он не может сказать, ну вот теперь вернулся, ну теперь я полон сил, теперь я делов натворю. Теперь это сходит. Это. А сила, она только в том, что мы оказываемся в Царстве Божьем, которое оно здесь уже и явлено, и оно как раз в немощи, и оно в том, что заключено, что мы являемся частью Христа, вот, и что Христос нас молится, а мы во Христе. То есть вот такое, так сказать, откровение ему пришло. И дальше оно выражает его смысл. «Яко лучший день един во дворех твоих паче тысяч, изволих приметайтеся в дому Бога моего паче, ниже житими в селениях грешничьих. Ибо один день во дворех твоих лучше тысячи». Это аллюзии или напоминания, то есть, опять же, во всех мифах примерно одно и то же. Феникс живет вот это, тысячи лет, вот, а потом сгорает. И тут интересно, тут не скажет тысячи дней, то есть он говорит, один день во дворе твоих лучше, чем тысячи. Это что он говорит? То есть для Феникса, представьте, вы Феникс, можете представить? Вот по-нашему, я думал бы, Феникс, вот он приближается, потому что он сгорит. Вот что-то мне это. Лучше я 1000 лет проживу, я не хочу сгорать. А Феникс говорит, для меня вот этот миг сгорания, он лучше, чем ты 1000 лет, которые я прожил, так сказать, до этого. Вот. То есть вот это себя, как бы, принесение в жертву и обновление. Это есть миг, как бы есть суть всей этой, так сказать, жизни. Вот. Да, да. И он говорит, желаю лучше быть у пороги в Дом Божий, нежели жить в шатрах. И тут он возвращается, бедный. То есть, он говорит, лучше быть у порога. Он для меня прошел, говорит, то, что он у порога, это и есть смирение. Мы все у порога Божия. Это вот они там, священники, гордецы там молятся, что-то все изображают. Вот он, я немощной стою, вдова там, или, так сказать, это, ничего не имею, так сказать, все меня забыли, никому я не нужен, так сказать, это, как дурачок тут. Вот на кого Бог смотрит. А вот эти якобы молящиеся, так сказать, которые, мы к Богу пошли. Все, у них сердце не готово. Они от лица Бога говорят. Что они говорят? Кого Бога? Не придумают. То есть гордящийся священник, это вообще это жесть. То есть священник должен еще в 10 раз больше. А священник ходит, пузо вперед, я благословляю. Вот. Он забитый должен быть, по идее. У него такая сила действия. Святый, да, по ним видно, да. То есть он сам бедный зажался в угол. Ну, народ прет, он говорит, что вы ко мне идете? Отскись, идите своей дорогой. Я грешный человек, что ко мне придет. А тут выходишь, там бабки падают двумя руками. Лобзайте. Вот, конечно, то есть сердце, и для него вдруг, то есть он-то там стоял на пороге, думал, что, скажем, он вообще брошенный всеми, то есть оказалось, что в нем соль земли. Вот, тот камень, который отбросили,
он,
да, он и есть во главу сына, на нем Бог-то и презирает, на немощных, на смиренных. В том мире все перевернется. То есть в этом поразительно, что, так сказать, эти важные, гордые, там, скажем, он говорит, мы же чтобы в твоим именем там изгоняли бесов, там твои дела творили, он говорит, что с не знаю. Тут такие. А почему? Потому что сердце не готово. Потому что человек себе присваивал Божьи дары. Да, он делал чудеса, но он думал, что это он делал. Что он делал? Это Бог через него делал, так ты ужасайся от этого, что Бог что-то делал, ты еще виноват будешь за это. Тебе дали дорогую технику, а ты ее угробил. Вот, или применил не так, как надо. Вот, это же ответственность, в общем-то, на самом деле. Вот. Поэтому, говорит, лучше, говорит, я, говорит, тут буду сидеть у порога, слава Богу, никуда мне не надо, чем вот это, да, чем жить в шатрах нечестия. Ну, так скажем. Конечно, человек, он завидует богатым, там, само собой. Вот. Но, как говорится, почему? То есть богатому нужно смиряться, то есть настолько. То есть были люди милосердные, богатые, да, мы знаем таких вот святых, то есть дело не в богатстве, но, то есть, как человек подумает, а, ну, мне богатство за мой ум, за мои, это я заработал сам, я там кого-то придавил, кого-то там обманул, вот, поэтому я богатый, вот, то есть, и это, конечно, большое искушение, потому что это все прах, все никакого не имеет, оно никуда вообще не пойдет. Богу вообще все равно, сколько у тебя там этого всего.
Даже вот у меня по этому поводу возник такой вопрос. Неужели люди, которые в этом живут, ну, вот, богатстве, вот, вот, всем этом, они действительно находят в этом смысл? То есть им реально хорошо? Ну, мне просто вот,
не, ну, интересно. Ну, телу хорошо, не, ну, телу хорошо, возможно, а вот, ну, вот, защита вот, есть.
Они
ну, богатые тоже плачут, если он, да, если, так сказать, и на них бывает, так сказать, да, так сказать, ну, во-первых, скорбь, надо все это как-то богатство умножать, защищать, там, и все это бывает где-то по милосердству, это все, конечно, ну, там, верующие богатые, они, конечно, понимают, что все это опасно и так далее. Неверующие, если он, так сказать, кичится, ну, это очень скорбно. Да, это очень скорбно, поэтому он сказал Христос, что лучше верблюду. Что такое верблюд, что такое игольное ушко? Верблюд – это как бы, так сказать, просто так сказать, ну, фигура речи, да, большое животное. Вот. А игольное ушко – это и есть вот это смирение, да, пепел. То есть это, пока ты не превратишься в атом, ты не пройдешь сквозь игольное ушко. Вот. А ты в атом не превратишься, пока ты себе что-то присваиваешь. Когда ты свою значимость и достоинство себе представишь, что вот эти дары, вот я, это мое, а оно никакое не твое. То есть человек, он, так сказать, он никто, зовут его никак, да, ему дали Божьи дары, а он себе присвоил, все, он потерял.
Землю закопал.
Да, землю, ну, и написал, да. А на самом деле это Божье все, да, он говорит, Господи, я вообще, он и никто, и зовут меня никак, да, так сказать. Но как только человек отождествился с этим, себе это присвоил, он получается вора, вот. Который не свое объявил своим. И, так сказать, это, и с этим ходит. А потом пришли ребята и говорят, так это, говорит, вообще-то не твое. Он удивляется, как он настолько привык. Как не мое, это же я и есть. Но я-то, я, это, дунул Господь, вот я появилась, сказать, вот и все, больше ничего нету. Откуда это ничто, что-то себе может иметь еще. Вот. Поэтому он это как бы называет нечестием, в общем-то. Как бы, вот. То есть он говорит, лучше, да, лучше быть привратником, лучше вот сгорать в покаянии, чем что-то иметь. Да. Яко милость, истину любит Господь. Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием. Вот. Ибо Господь Бог есть солнце, и щит, Господь даст благодать и славу, ходящих непорочностью, Он не лишит благ. То есть сам псалмопевец, находясь вот в этой немощи, и говорит, да, говорит, лучше я буду никем, чем кем-то. Это меня, конечно, пугается, а вдруг я и правда буду никем? Вдруг мне не будет благости от Бога? Ну, как бы, это же страшно, это. И как бы, и он опять смотрит на Бога, видите, тут такой идет поэтический параллелизм. Бог есть солнце и щит, благодать и слава. То есть солнце как благодать, а щит как слава. Вообще-то интересно, слава Божья, она видится как туман, как роса. Солнце, благодать, оно сушит, оно может сжечь человека, в общем сказать. А слава, она как покрывает его, как будто это солнце, это как солнце в облаке. Вот, и одновременно является щитом. Значит, и, то есть Господь дает кающимся в полноте и благодать, и славу. И он его, значит, не лишит никаких благ, при условии, если при условии, что человек ходит в непорочности. Вот. Интересно переведено в этом самостоянском, в незлобии. Вот. Мы же можем и на богатых злобиться, они сволочи, они не спасутся. Жрут себе в три горла. Вот, а я у Бога, я не мощной. Вот, да. Все это, да. И тут вот это обратно тут же переворачивается все, да. У каждого своя битва, у каждого своя война, у каждого свой путь Божий. Вот. Поэтому мы не можем никого судить, в общем-то, да. Но мы знаем, что тот, кто ходит в непорочности, тот не лишается благ. Ну, то есть Бог все равно. Что такое непорочность, да? Что такое не, так сказать, вот, да, не злобие, непорочность? Это именно, да, отсутствие претензий, по большому счету. Вот. В первую очередь, претензии к Богу, что-то я какой-то не такой. Вот. Претензии к другим людям. Вот. Но самое главное, претензии к самому себе.
Вот. А к себе каким?
Вот. Ну какие могут претензии? Вот. Ни к чему. Поэтому, как бы, вот понимаете, вот когда говорят, возлюби Бога и ближнего, как самого себя, это же форма любви, но в основании лежит как самого себя. То есть мы должны себя, в первую очередь, полюбить. Он говорит, ну это же гордыня себя любить. Но что такое я, да? То есть то, что мы считаем за я, да, вот этим, то, что мы себе присваиваем, но это не есть я. Само по себе я, оно прекрасно. Вот. Потому что я само по себе, это, как бы сказать...
Образ Божий.
Ну, я понимаю, что такое образ Божий? В чем его содержание, это образа Божия?
Ну, что творчество там
есть. Ну, не творчество, это самопожертвование. Вот это и есть я. Это самое красивое и самое прекрасное, что есть в человеке. И тот мир, он живет самопожертвованием, духовный мир. Чем мы больше жертвуем в том мире, тем мы выше становимся, тем больше нам дается сил. Вот.
Это... Кто мы в этом мире жертвуем?
Не, мы... Тот мир, он есть настоящий. Наш мир, это, как сказать, наш мир, это кусок, присвоенный со злобой, вырванный, украденный у Бога. Вот. То есть мы в этом мире, мы боги. Мы делаем, что хотим. Мы, так сказать, мы как бы это... Единственное, что у нас, мы наслаждаемся, как хотим, мы себе все забираем. Единственное, что нас тут беспокоит, это страх смерти. Что это кончится, что я когда-нибудь не смогу жрать больше. Понимаете? Что когда-нибудь этот прекрасный мир, где... Ну и чем выше иерархический, тем он прекрасен, да, тем больше у меня власти, тем больше у меня еды, тем больше у меня всяких удовольствий. Вот, да. То есть наслаждение – это есть воровство. Вот. То есть воля удовольствия, воля уды, да, то есть мы что-то вырвали из контекста и себе присвоили. Вот. В данном случае, конечно, псалмопевец говорит, что да, полнота незлобии, полнота принятия Бога в непорочности, вот, в этом умении отдавать. И, ну, в этом мире это как бы невозможно. Но с другой стороны, когда человек соприкасается с Богом, соприкасается с его духом, тогда этому даруется как дар, и он действительно так ходит. То есть, ну, примеры у нас есть, да, он как бы, может, как сказать, вот. Как только молитва пропадает, человек выпадает, и он опять злобный, агрессивный, ненавидящий, осуждающий, и, так сказать, твердый, сеющий вокруг, так сказать, ненависть и, ну, такое вот зло. Поэтому Он, да, говорит, что Господь все даст нам. Солнце и щит одновременно, благодать и славу. То есть не надо бояться. Это то, что... Но парадокс-то в том, что и тут будет счастье тогда. Вот. Потому что этого мира нету. Ну, он, ну, это просто один из, так сказать, таких, ну, аппендиксов таких ненужных к Царству Небесному. И когда человек реально в Царстве Небесном оказывается, ему хорошо. Причем парадоксально хорошо, где бы он ни оказался, что бы ни случилось. Вот. Ну и Господь и даст. И даст и дом там, и еду, и все даст. И человек, он как бы всему благодарен. Вот. Павел говорит, и в богатстве благодарен, и в бедности, лишь бы с Богом быть. Ну, как ребеночек, да, ему хорошо с мамой, хоть в шалаше, хоть, так сказать, во дворце. Он говорит, ребеночек, хочешь быть во дворце, но без мамы? Не надо, пусть я буду в шалаше, но с мамой. То есть вот это вот, главное же отношение. Отношение это является, то есть отношение окрашивает нас в мир. Если мы в отношении любви, то нам везде хорошо. Вот. Если любви нет, нам везде будет плохо. Вот. Сколько бы у нас не было богатства. Ну, от кого еще? Ну, Бог нам это нам дает, мы этого не принимаем. А Бог отдает, когда мы находимся в самопожертвовании. Вот. А самопожертвование мы не получим. Что ради я должен давать кому-то, меня тут же ограбят, и мы дураки будем на самом деле. Если мы без Бога будем раздавать, вот, можно же по гордыне быть нищим. Так сказать. Все раздали, и, так сказать, и все, и ходим. А потом у нас такие есть в монастыре. Бабки пришли, квартиру отдали, машину отдали. И чё? А где, ребята? А где это? Палаты? Где? Говорит, а почему нас на руках тут не носят? Чё вы эту в келью сырую запихнули? Так сказать. Здрасте, привет. А тебе кто-нибудь просил отдавать? Чё? Ты ему отдала Богу, всё. Сейчас тогда тут сдохнешь, и всё. И, как бы, и она этого боится, допустим. Ну вот, так сказать. Ну, то есть она потеряла. А ты зачем отдавала? Ты жертвовала Богу. Вот. И всё. И если бы она это искренне сделала... Вот, то ей бы все и пришло, она бы все в радости. К этой радости все и тянется. Я же говорю, это тоже нужно штук 200 бабушек похоронил, из них две были святые.
Боболюба и...
Боболюба и...
Это вот. Ольга ну, и Фонтан.
Ну, Ольга она сгорела. Нет, вот столетняя бабушка была, вот, которая она забыла. Я, как же было имя-то?
Ефалим,
не, ну да, что-то такое забыл. Вот, то есть с ним приходишь, то есть вот, приходишь к бабке, да, она вся, у нее ненависть, у нее претензии ко всем, так сказать, все, от начальства, да, так сказать, все не так, все раздражает. И тебе не хочется идти. И ты понимаешь, что это причастие, оно и не идет. Она, так сказать, она там когда кается, но все это с такой. А вот эти, они сидят, они на что не жалуются, они вот не тянут, сидишь рядышком, можно еще посижу? Вот. Потому что она это, и она сама прямо летит. И там атмосфера такая, уюта. Вот, прямо, так сказать, это великая редкость. Все монахини, как бы, да, ну, так сказать, как бы смысл-то как раз в этом. То есть, ну, примеры есть, тем не менее. Вот. Поэтому, да, это и есть непорочность. Непорочность в том, что человек не грешит. Человек не может не грешить. А в том, что он смирился пред Богом, и Бог ему в ответ дал благодать и свою славу. Господи Божий сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Ну, это уже как бы рефрен последнее, так сказать, слово, да. Господи, Ты Бог силы, и блажен, кто на Тебя уповает, а не на себя, соответственно. Вот такой, конечно, очень интересный псалом. Так, ну, вопросов, надеюсь, нету.